«Выводок». Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте. Это еженедельная программа «Перекресток». В бишкекской студии вас приветствую я, Болот Колбаев, а также наши гости. Директор независимого аналитического центра «Религия, право и политика» Кадыр Маликов, руководитель русской службы информационного агентства «Озадагон» Марат Мамадшоев и старший инспектор отдела аналитики и связи с религиозными организациями Госкомиссии по делам религии при президенте Денис Пышкин. Сегодня мы обсудим тему религиозного экстремизма в Кыргызстане и Центральной Азии. Первый вопрос будет адресован Кадыру Маликову. Какова сегодняшняя ситуация с религиозным экстремизмом в Кыргызстане?
Ну, в целом ситуацию можно назвать, что она пока что носит латентный характер, потому что прошло немало времени о том, что мы поднимали все вопросы о том, что все-таки в Кыргызстане процессы, связанные с радикализацией, с угрозой терроризма, они все-таки будут носить латентный характер, поэтому необходимо принимать определенные меры. То есть с момента вот Баткенской кампании до сегодняшнего момента данная проблема, она остается. Это раз. Второе, например, меры, принимаемые со стороны, например, государственных структур, правоохранительных органов, муфтията непосредственно, они как бы не приносят должного результата. На сегодняшний день я так бы охарактеризовал бы. В целом, религиозная ситуация, она в целом как бы остается пока что стабильной, но появились новые угрозы и вызовы. Это связано с ситуацией перед выводом американского контингента с Афганистана в 2014 году, с вопросом, политическим вопросом о ЦТП Манас и, естественно, с растущим влиянием сирийского кризиса на территории Центральной Азии и непосредственно Кыргызстана.
А теперь вопрос к Денису, вот как раз о Сирии. Обсуждается вопрос о выезде около десятка наших граждан в Сирию. Госкомиссия тоже проводила свою проверку. Что выяснилось?
До конца этот вопрос еще остается на обсуждение, на выяснение, то есть мы до сих пор продолжаем изучать эту ситуацию, что стало причиной выезда этих людей, кто за этим стоит. Вот сегодня как бы да, ведется аналитическая работа в этом направлении, вот собираются непосредственно определенные факты. Вот есть предположение, что на самом деле как бы это все связано с джихадистско-такфиристским движением, да, вот некоторых оппонентов, некоторых определенных лиц, которые, сделав главную идею совершения джихада, вот, под, как бы, да, вот наши граждане, попав под влияние данных идеологов, вот, соответственно, как бы были предпосылки того, что они могли здесь участвовать, играть свою определенную роль в вывезе граждан для участия, да, в совершении определенных терактов, в совершении джихада на территории Сирии. Вот, но этот вопрос мы до сих пор, как бы, да, он до сих пор изучается.
Угу. А что делает государство для того, чтобы предотвратить рост количества вот таких вот джихадистов?
Угу. На самом деле у нас есть стратегия, у нас есть план определенных мероприятий, действий по противодействию экстремистской деятельности, по снижению, да, населения, вступления в данные экстремистские организации. Например, мы знаем, что вот с начала года у нас было проведено целый ряд мероприятий совместно с мэрией города Бишкек по чтению лекций для сотрудников администрации, для районных администраций Ленинского, Первомайского, Октябрьских районов, да, вот для сотрудников этих администраций, для домкомов, для МТУ, вот, для врачей, для педагогов, для учеников некоторых школ были прочитаны лекции, вот, по экстремизму, по радикализму, по течениям, которые существуют у нас на территории Кыргызской Республики, вот, направленные на предостережение наших граждан, вот, и осведомления в отношении данных религиозных организаций, чтобы как бы они не вступали, чтобы они знали, с чем они могут столкнуться и с чем могут иметь дело. Также мы знаем, что вот буквально в 2012 году как бы список официально запрещенных террористических организаций на территории территории Кыргызской Республики, он еще пополнился. Вот как раз этим занималась Госкомиссия по делам религии совместно с Комитетом национальной безопасности. Вот и как бы, да, вот по инициативе прокуратуры, вот, Первомайским районным судом было запрещено у нас джихадистско-такфиристское движение салафитской направленности, и туда также отнесли 4 экстремистских организаций, таких как Джайш-уль-Махди, Джундуль-Халифат, Ансар-Ло, Ат-Такфир-Валь-Хиджра, и официально были запрещены на деятельность этих организаций на территории Кыргызской Республики. Вот, и, соответственно, сегодня лица, оппоненты, которые изучают литературу этих движений.
Так, следующий вопрос господину Мамашоеву. Как обстоят дела с религиозным экстремизмом в соседних странах?
Одна из самых главных проблем, я думаю, в том, что и состоит, что мы не можем точно и достоверно прощупать пульс, да, вот этой ситуации, оценить масштаб проблемы самого вот этого религиозного экстремизма. Как уже заметили коллеги, он имеет латентный во многом характер. У нас нет надежных источников, ни правительственные организации не очень этой проблемой занимаются, скажем так, иногда поверхностно даже. А правительство, я не вижу у него особых каких-то долгосрочных программ по том, чтобы вот эти проблемы решать не после того, как они возникнут, а на уровне профилактики. Но мы видим, что рост идет, и во многом этот рост идет, это, скажем так, за счет социальной неудовлетворенности населения. Население недовольно тем, как у нас осуществляется в странах правосудие, население недовольно тем, как у нас распределяется благо, не совсем справедливо, на взгляд многих людей, когда чиновники там получают львиную долю национального богатства, очень мало в нее вкладывая. Население недовольно тем, как решаются проблемы общества и так далее и тому подобное. Но, конечно, было бы большой ошибкой говорить, что во всем виновато правительство. Я скажу так, что где-то процентов на 70, на 80 неграмотное, неквалифицированное управление способствует, конечно, экстремизму. Но мы видим очень даже развитые страны, которые тоже сталкиваются с этой проблемой. Это та же там Британия, тоже ирландский конфликт, мы знаем. И таких примеров достаточно много. Конечно, экстремисты, они спекулируют на проблемах, они не собираются их решать. У них есть свои задачи, но они это используют. И вот все это у нас копится, вот этот протестный электорат, он копится в наших странах. Он выступает под самыми разными флагами. Вот сейчас были перечислены самые разные организации. Государство периодически запрещает эти организации. На мой взгляд, это не лучший вариант, совсем не лучший. Например, в Таджикистане в свое время официально салафиты существовали, они давали интервью везде, они разговаривали, и я думаю, это было не так плохо. Мы, по крайней мере, знали, что происходит, мы держали руку на пульсе этого движения. А с какого-то времени решили, что это плохо, и их закрыли. Я думаю, это совершенно неправильно, бороться, запрещая, закрывая и так далее. Если организация, естественно, замешана в преступлении, ее конкретно надо ловить, хватать, сажать и так далее. А за какие-то там слова, за какие-то листовки, это неправильно. И проблема в чем? Я не вижу готовности не то, что правительство решает эту проблему, я не вижу особой заинтересованности общества. Иногда какие-то там происходят сильные информационные поводы, и внимание общества на это обращается. Дискутируют какое-то время обсуждают, но потом все возвращается на круги своя.
Я предлагаю вам выслушать мнение казахского политолога Айдоса Сар по этой ситуации в Казахстане.
По-моему, Назарбаев вчера сказал, да, что идет радикализация в Казахстане молодежи, с этим надо бороться. Да? Что он имел в виду?
Ну, я думаю, он имел в виду последние события, которые были связаны с прошлогодними взрывами в Казахстане. В целом, как бы, вопрос исламского радикализма, который надо, конечно, рассматривать как большой комплексный вопрос.
По вашим наблюдениям, да, если сравнивать с другими странами, вот каков уровень радикализации, и когда мы говорим радикализация, что это означает?
Вкладывать в это дело самые разные смыслы. Ну, понятно, для власти любое, скажем, более или менее не попадающее под ее понимание явление, даже просто развитие ислама, ренессанс ислама воспринимают как некая угроза. Это факт. Другое дело, что сегодня есть достаточно, ну, может быть, серьезный круг людей, которые считают, что Казахстан должен двигаться именно по шариатскому, по демократическому пути. И, понятно, они формируют некий дискурс, они общаются, даже вот лишние там осуждения, там, посадки в тюрьмы, они принципиальные вопросы не решают. Наоборот, у нас сегодня мы видим, что значительная часть тех людей, которых мы называем вахабитами, салафитами, это вот люди, которые вначале по глупости попали в тюрьму, попали под влияние этих людей и выходят убежденными сторонниками тех или иных течений.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячую тему мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
Это еженедельная программа «Перекресток». В бишкекской студии вас приветствую я, Болот Колбаев, а также наши гости. Директор независимого аналитического центра «Религия, право и политика» Кадыр Маликов, руководитель русской службы информационного агентства «Озадагон» Марат Мамадшоев и старший инспектор отдела аналитики и связи с религиозными организациями Госкомиссии по делам религии при президенте Денис Пышкин. Айдос Сарым очертил вот такие общие черты ситуации в Казахстане. А вот, господин Маликов, вы проводили исследования, такие более глубокие. Как бы вы могли обрисовать ситуацию не только в Казахстане, но в целом в Центральной Азии?
Ну, вы знаете, вот по выступлению нашего коллеги-политолога из Казахстана, в принципе, на все 80, а может быть 99% он прав. Исходя из того, что сейчас в мире идет глобальный процесс мировой перестройки, связанный с эпохой постмодернизма, и в этом процессе сталкиваются так называемые религиозные ценности, или их называют именно традиционными ценностями, с новыми неолиберальными ценностями, прикрываясь даже где-то не просто ценностями светскости, так называемого воинствующего, я даже сказал бы, воинствующего секуляризма. Но и в том числе идет как бы такая вот столкновение и разрушение национальной специфики, национальных государств, да, угроза национальным государствам. Центральные азиатские страны, они представляют собой, естественно, государства, построенные на национальной специфике, то, что мы называем определенным по национальным, national state, я так бы назвал бы это. И в настоящий момент мы переживаем острый системный кризис. Первое. Системный кризис власти, ценностей и изменение именно своих обществ. Дело в том, что от глобальных процессов мы не можем закрыться ни национальными границами, ни другими границами. Идет процесс миграции, поиска других каких-то ориентиров. И молодежь начинает изменяться. Общество изменяется, при этом власть именно... Система власти, она не изменчива, то есть те же старые подходы. Это в основном давление, контроль и так далее. Хотя в то же самое время мы объявляем себя демократическими государствами. То есть сейчас мы сталкиваемся с острыми, можно сказать, вызовами. Связано первое, первый вызов – это сами наши национальные или политические элиты. Невозможность править, да? Общество, народ и власть живут в двух параллельных мирах. То, что проблема социальной несправедливости в первую очередь стоит, безработицы, да, деградации, можно сказать, да, политических элит и где-то затрагивающий народ. Да. При этом, заметьте, резкий всплеск или рост религиозности среди населения в целом, да, означает о том, что государство национальное не имеет на сегодняшний день конкретных идеологических ориентиров, дающих замену, да, например, как это в Советском Союзе было, какой-либо дающий идеологические ориентиры. Плюс к этому всему прибавьте сюда, я бы назвал бы рост религиозности с низким уровнем знаний среди населения об исламе, да? То есть возникает новый фактор, да? Фактор угрозы внутри, не для государства скорее, а для правильной интерпретации понимания ислама. То есть угроза больше уже исламским, исламу, правильному пониманию ислама идет. Третья геополитическая борьба, которая развернулась на территории Центральной Азии. Это внешние игроки Соединенные Штаты, Россия, например, каждый перетягивает свой канат, борьба за энергоресурсы и тому подобное. Плюс еще региональное соперничество, проблемы границ, воды, межэтнические конфликты. Вот такой клубок проблем, из которых выход, я не знаю, как находить выход. Дело в том, что многие проблемы, они первое, взаимосвязаны, второе, получается, замкнутый круг. Просто приведу пример. У нас в Кыргызстане, да, например, страна, с одной стороны, пережившая две революции, или, грубо говоря, или другими словами, как некоторые говорят, два раза смена власти силовым путем. Это характер, да? Раз. Второе, например, сейчас у нас ввиду опасности, угроз поднятия вот, с терроризмом и так далее, правоохранительные структуры или некоторые чиновники во власти, они начинают вспоминать, как говорится, говорить о применении жестких ограничений контроля. Второе, например, применение где-то репрессивных мер и так далее. Да? То есть, смотрите, после двух революций у нас сменилась политическая система власти, у нас новая политическая модель. Как ее назвать, демократической, парламентской чуть ли не форму, да, допустим, если мы об этом говорим. Но в то же время чиновники, забывая об этом, они начинают примерять те же самые подходы, да, советского периода, а именно тотального контроля или возможности контроля. И получается как бы вот такое вот противоречие. Да? С одной стороны, у нас либеральные законы, свобода, вероисповедание, выезд за границу, получение образования. С другой стороны, мы понимаем, что есть конкретная угроза обществу, государству, как внешне, так и внутренне, необходимо контролировать. Как это сделать? Вот здесь вот чиновники, мне кажется, должны исходить из своей возможности, возможности государства, должны совпадать с желаниями, да? К сожалению, у нас этого нет, отсутствует. Второе, самая большая проблема, это отсутствие преемственности политики. Вот сегодня был один президент, была одна политика. Пришел другой президент, оппозиционер, допустим, будет другая политика. Из-за этого у чиновников на местах, к сожалению, существует синдром временщика. То есть он знает, что придет, может, я уйду, может быть, зачем мне сейчас делать, если придет новое правительство или президент, то политика может измениться, мне это не нужно и так далее. Да? То есть вот такие вот факторы со стороны власти. Второе, например, третье, самое опасное, наверное, то, что если у государства нет других возможностей, то государство, естественно, применяет силовые методы, да, репрессивные. Но вопрос другой, резиновые ли у нас тюрьмы? Хорошо, за то, что человек, например, исповедует радикальную идеологию, что с ним сделать? Если есть статья, он смотрит, например, видеоролик, где есть откровенный призыв к джихаду, на него уголовная статья, если будет, допустим, да? Что с ним сделать? Посадить в тюрьму. 18-летний подросток или 20-летний парень, у которого, который не знает правильно, не было у него знания об исламе, который был несправедлив, чувствовал несправедливость общества к себе или власти, его сажать в тюрьму. Что мы из этого получаем? Рано или поздно он выйдет, раз. Второе. Все наши тюрьмы по всему СНГ и в Центральной Азии, они носят лагерный характер. То есть у него прямой контакт будет идти с другими осужденными по другим статьям. Он начинает работать. Что сейчас и происходит? Радикализация идет в тюрьмах. В Казахстане, в Кыргызстане, да, везде. Потому что лагерная специфика тюрем, да. Из этого мы не только радикализируем еще заключенных, но мы также, государство как может подтолкнуть еще что в ряды заключенных экстремистских организаций будут входить уже более, так сказать, связь, имеющая криминальное прошлое. И сейчас самая заметная тенденция, спецхарактер наших радикальных, вот некоторых подпольных джаматов, то, что они не только радикализируются, они еще и криминализируются. То есть происходит сейчас, вот есть факты отбора финансовых средств, были, да, факты, под видом выплаты зяката, да, или другим видом, да, но по сути дела это были криминальный наезд с целью разбоя и рэкета, да, то есть это факты есть. Мы не знаем в целом, как к этому относиться, это раз, потому что основные проблемы заключаются, помимо то, что идет внешняя атака и усиление активности Аль-Каиды именно в информационном поле, да, призыва участвовать всех на джихады и так далее. Помимо этого, мы видим, что сейчас само общество действительно пока не готово ответить на эти вопросы. Как вы правильно заметили, вас полностью поддерживаю, что это вот сейчас мы поговорим об этом, подискутируем, потом это все сойдет на нет. Да? Вот здесь вот должно быть какое-то первое — политика преемственности. Второе, самое главное, просвещение именно путем, возможно, открытия в Кыргызстане, я о Кыргызстане говорю, центров, пусть это будут культурно-просветительские исламские центры с участием теологов, да. То есть государство должно выходить из понятия, что мы именно из плена атеистического понятия светскости, да. Государство должно понимать, что светскость есть и другая модель, да, где если государство хочет противостоять угрозам экстремизма и радикализма, то государство само должно брать инициативу и само должно допускать в информационную сферу, в процесс образования где-то не исламский предмет, а информацию давать об исламе, да, как это сейчас идет в России, в Германии, в других странах. То есть, мне кажется, вот такие, может быть, пути хотя выхода.
Денис, вот господин Маликов сказал о росте религиозности. Не секрет, что это связано с тем, что в Кыргызстане растет число мечетей. То есть, по нашим данным, сегодня по стране насчитывается более 2000 мечетей и около 60 медресе. Государство в состоянии вот контролировать все вот эти религиозные учреждения?
Да, на самом деле у нас сегодня на территории Кыргызской Республики находится 2005 именно религиозных организаций и объектов религиозного назначения, именно исламского направления. Вот, да, из них это одно духовное управление мусульман Кыргызстана. На сегодняшний день у нас 1850 мечетей, 67 медресе, 1 университет, 9 институтов, 9 областных казиатов, да, и вот 68 других исламских, как бы, общественных фондов религиозных, которые действуют на территории Кыргызской Республики. Вот это только статистика и данные официально зарегистрированных религиозных организаций в Госкомиссии по делам религии. Ну, на самом деле, как бы, опять же, да, вот именно вопрос свободы вероисповедания и относительно регистрации религиозных организаций, мы знаем, например, что у нас, мы руководствуемся законом, да, о свободе вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызской Республике, вот в котором конкретно прописана процедура прохождение учетной регистрации для какой-либо религиозной организации. Вот, соответственно, мечети у нас также относятся к этой категории, и мечети у нас тоже являются религиозной организацией. Вот, и, соответственно, как бы, да, люди или инициаторы религиозного объединения, религиозной организации, подавшие необходимый пакет документов для прохождения учетной регистрации, вот, в соответствии с законодательством, мы, как бы, обязаны зарегистрировать данное религиозное организацию и выдать свидетельство. Вот, что касается, как бы, да, вот именно контроля, то, безусловно, сегодня, да, вот именно Духовное управление мусульман Кыргызстана, являясь, как бы, да, вот таким органом централизованным, да, именно в исламской духовной конфессии, должно непосредственно полностью, как бы, да, вести контроль за деятельностью этих мечетей, назначать имамов, контролировать, чему там обучают, о чем там говорят, вот, состояние этих мечетей, состояние медресе. То есть всю вот эту политику именно вот в этой религиозной сфере, вот, образовательную, да, полностью должно взять на себя именно Духовное управление мусульман Кыргызстана. Вот почему? Потому что мы, будучи, как бы, государственным органом, мы в данном случае, как бы, являемся, как бы, арбитрами. Да? Вот. Но, тем не менее, у нас ежегодно есть плановые проверки, когда полностью по всей территории Кыргызской Республики проводится проверка всех религиозных организаций, в том числе мечетей, медресе, вот, где мы изучаем состояние, в котором данные объекты находятся, вот, кто возглавляет данные религиозные организации, вот, где они обучались, какое образование имеют, да, чтобы непосредственно уже в дальнейшем сделать вывод, заключение. Вот, а так, ну, на самом деле, для того, чтобы полностью, да, вот именно контролировать религиозную ситуацию в стране, вот, быть на самом деле, как бы идти в ногу со временем, для этого нужно в первую очередь на самом деле финансирование и, безусловно, штатная единица. Например, в Госкомиссии по делам религии у нас работает, у нас есть южный региональный отдел, и вот непосредственно главный центр у нас находится в Бишкеке, и, соответственно, численность наших сотрудников – это всего 25 человек. То есть, что такое 25 человек на всю республику, да, это практически ничего. Вот, соответственно, опять же, второй вопрос – вопрос – это финансирование. Почему? Потому что, например, в этом году, вот, и за прошлый год у нас практически не выделялось никаких средств на наши, на покрытие наших командировочных расходов. Вот, соответственно, как бы мы хотим много чего сделать, мы можем много чего сделать, но, соответственно, опять же, да, вот в этих отношениях, в вопросах финансирования, в вопросах штатной единицы у нас связаны руки.
А можно добавить? Вот как раз по штатным единицам и по финансированию. Я открыто скажу, что в 2012 году на круглом столе с участием президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева, кстати, мы поднимали этот вопрос. Не только вопрос о Сирии, о том, что возможность влияния и терроризма, и влияния арабской весны на Кыргызстан, на Центральную Азию. Мы поднимали вопрос именно о поднятии финансирования именно на профилактику, а не борьбу с, уже с, как говорится, с последствиями. Да? И вопрос именно финансирования Комитета по делам религии при президенте и увеличение кадров, потому что 28 человек, ну это смешно просто. Это уже с какого года тянется?
Да.
Вопрос. И этот вопрос, он повис со времен Бакиева, вот идет Сакаева, Бакиева, Атамбаева, Атамбаева и до сих пор. То есть, мне кажется, все-таки ответственность моральную за ту ситуацию, которая, за безопасную ситуацию, должны все-таки в большей степени нести наши власти, потому что до них мы доводим. Все эксперты и по телевизору сколько говорят, и это. То есть, мне кажется, пока вот не стукнет, да, пока пиктух не клюнет, ничего не будет, никто не будет шевелиться. И мне кажется, именно вот сейчас, да, есть возможность, просто еще раз мы будем поднимать все, как общественность, весь вопрос об увеличении финансирования, раз. Второе, помните, мы тоже поднимали вопрос, что государство необходимо или взять на себя инициативу. В каком случае? Необходимо решить вопрос финансирования и получения имамам мечети зарплаты, да? Открытие центров различных, вот как исламских образовательных центров в Кыргызстане, для этого нужно открыть, как в России, фонд по поддержке исламского образования, культуры и науки, да, допустим. Там возглавляет его Примаков. Наше обращение было, чтобы в главой фонда выбрали Ишимбая Абдуразакова, знаменитого дипломата, нейтральную фигуру, общественного деятеля. Вот. Но вопросы, еще раз говорю, это все повисли. К сожалению, у нас нету в Кыргызстане до сих пор ответственности за ситуацию среди политиков. То есть, мне кажется, это может привести основную угрозу для нашей безопасности, представлять не какой-то плохой дядя, там, Усама Бен Ладен, и его сподвижники Усама Бен Ладена, а в первую очередь мы сами, наше отношение к себе, к безопасности, к ответственности за государство, за общество.
Да, я абсолютно с вами согласен. Почему? Потому что даже вот привести пример наших соседних соседей, это вот Казахстан. Например, там в Казахстане у них агентство, да, вот агентство по делам религии Казахской Республики, вот оно представляет из себя как бы министерство, да, то есть это на уровне министерства огромный такой крупный орган, вот, и в котором работает уже 250 человек. То есть это говорит о том, что на самом деле как бы Казахстан понял эту проблему, понял необходимость вот решения задач в сфере религии, вот, и, соответственно, предпринял определенные конкретные меры. Вот, ну, мы будем надеяться, что в будущем мы тоже придем к этому.
Спасибо за интересную дискуссию. К сожалению, наше время истекло. Всего вам доброго.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты, или демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободы Европа, Радио Свобода.